Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді», в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій
Анатолійович. Добрий
день. Ми, як завжди, почнемо з питань, які вже надійшли протягом тижня. Роз'ясніть, будь ласка, коли Бог створив Адама, він, написано, вдихнув дух в нього. В приповісті про багатого безумця, що планував скористатись багатством у майбутньому, було сказано, що від нього відійметься дух його, який дух дається людям при народженні, чи дух життя і дух святий або дух святості мають якусь спільність? Дякую.
Спасибо за вопрос. Сложный вопрос, большой вопрос. И давайте по порядку, что в Бытие 2.7 написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душею живою». То есть во второй главе Бытие Бог вдунул жизнь для души, чтобы творение из праха, которое он сотворил, слепил, стало живым. Здесь не говорится о духе человеческом, здесь говорится о душе. А как раз дух человека был сотворен в первой главе по образу и подобию Бога. Написано 1.27. «Сотворил Бог человека по образу своему, по подобию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их». То есть Бог благословил Дух Божий, Бог не благословлял плоть, Бог не благословлял сотворение плотское из глины, а Он благословил только Дух человеческий, который Он сотворил в первой главе. И поэтому при рождении по плоти уже сейчас, после того, когда произошло грехопадение, Дух Божий оставил человека, но все равно рождается сейчас, вот рождаются люди, это душа живая. Но духом все люди рождаются сейчас мертвыми через Адама, через Римлянам 5.12, как через одного человека грех вошел во всех человеков, так и смерть вошла во всех человеков, потому что в Адаме все согрешили. А то, что богатому человеку написано так. Богатому человеку не говорилось, что дух отнимется от него, а именно отнимется его душа, жизнь. Написано в Луки 12.20. Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил». Поэтому, чтобы мы понимали, душа и дух – это разные вещи. Дух человека был сотворен в первой главе и мужчины, и женщины. Во второй главе Бог сотворил, слепил из праха земного тело Адама и вдунул в него душу, дыхание жизни. А потом уже он искал помощницу, помощника Адаму и не нашел, и уже он сотворил из Адама женщину, из ребра Адама. Хотя в первой главе он сотворил и мужчину, и женщину. И это было творение Духа Божьего. Ну, это если просто разложить теологически по пунктам, как и что, зачем следует.
Дякую. У нас ще є кілька запитань, але я хотів би трішечки зупинитися на цьому. Якщо це така гіпотеза, ну одна з гіпотез, теорія такого подвійного створіння. Перше створіння таке духовне, ну на якомусь рівні ідей, там, це перший розділ. А другий розділ – це вже втілення плану архітектури. То як можна розтлумачити, що Бог в першому розділі творить різних плазунів і потім говорить людині, якщо бути точним, сказав Бог до них: «Плодіться, розмножуйтеся, я дав вам всю ярину, що розсіває насіння, на їжу вам, а земній звірині і птаству небесному, і що плазує по землі, душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них». І сталося так. Що це за духовна ярина, як духи ці мали їсти, чи це вже план на майбутнє?
Ну, я не думаю, що це духовно, тому що чоловік тільки був сотворен по образу і подобию, а так як Бог є дух, то есть це було творіння духа, було тільки для чоловіка в першій главі. Все остальное було просто задумка, тому що во второй главі реалізація Допустим, мы возьмем 2 глава, 4, 5 стих. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог созидал небо и землю, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя и не было человека для возделывания земли». То есть мы видим, согласно Бытие 2.5, что человек, судя по всему, был сотворен бы первее, чем все остальные в материальном виде. В задумке Божьем он творил в первый день небо и землю, там моря, звезды, четвертый день и так далее. По второй главе мы понимаем то, что человек был сотворен первее всех. Реальности именно в плоти, именно в теле, именно в материальном мире.
Цікаво, що за першим розділом буття таке враження, що Бог воду і море взагалі не творив. Ніде не сказано, що сотворив Бог воду.
А, не розділив просто, да?
Ну, просто таке враження, що як первісні люди думали, що Бог створив все з води і водою, але воду він не творив, тобто вона начебто просто є.
Во втором посланні Петра, що мир сотворен водою і потоплен водою.
Із води і водою сотворен.
Із води і водою, да, сотворен. А, ти імеш в виду, що сама, що сама вода не була.
Це як перша, перва матерія.
Что сама вода не была сотворена.
Не сотворена.
Ну, просто давай сейчас посмотрим. Бытие, первая глава. «Да, земля была безвидна и пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». То есть, как бы вода уже...
Первичная.
Да, как-то вот она была. Ну, сколько фильмов, да, про воду, что вот там зашифровано, что-то она реагирует на настроение, на слова, что там... И Бог всегда называл воды – это народы. Что это народы, населяющие землю, это море и воды. Воды многие, это народы все. То есть это такой образ всегда в Библии находится.
Цікаво, що перші фізики, грецькі філософи, вони шукали першу матерію. І деякі з них схилялися, що це вода, а, наприклад, Геракліт говорив про вогонь. Цікаво, що християни засвоїли, вони кажуть, що перший світ був з води і водою, а другий... очікує на вогонь, уже вогнем
буде. Приготовлен огню на день суда.
Да, да. Така от новозаповітня фізика. Добре, у нас є ще кілька запитань. Галина Львов. Депресія в житті християнина являється естественною, витікаючою із неправильних путей і гріхов? Или это посил Бога і конкретно його вмішательство для коректировки своєго дитя?
Хороший вопрос. Ну, я думаю, что он такой же многоплановый ответ будет, как и многоплановый вопрос. С одной стороны, депрессия приходит человеку тогда, когда он отходит от Господа, когда он отходит от Слова Божьего, когда он окунается в мир, когда он в дурных компаниях, потому что написано «не обманывайтесь», «худые сообщества развращают добрые нравы», ну и так далее. Когда он удаляется от Господа, то тогда, конечно же, приходит депрессия. Почему? Потому что весь мир лежит во зле, и зло начинает проникать в душу, начинает проникать в сердце, и это, конечно же, депрессия. Это с одной стороны, тогда, когда человек как-то заигрывает с грехами, не кается, нечестивый образ жизни ведет. Конечно, придет депрессия, потому что есть совесть, которая обличает человека. Но, с другой стороны, есть и такие истории. Допустим, мы возьмем депрессию Иова. То есть это не значит, что Иов там отходил от Господа, а Бог любит человека, и написано «бьет всякого человека, которого принимает». И поэтому вполне возможно, что приходит депрессия для того, чтобы человек узнал что-то новое, что-то открыл в себе, что-то открыл новые взаимоотношения с Богом. Когда Иосиф был у Потифара, это была одна депрессия, но этого было мало, появилась жена Потифара, еще большая депрессия. Но для того, чтобы Иосифу было утвердиться, что нет, а я, неужели, как он сказал, неужели я согрешу перед моим Господом? И казалось бы, он выдерживает этот путь, уже бы освободить, а его в тюрьму, еще новая депрессия для того, чтобы получить новое взаимоотношение. На самом деле, ну, чтобы мы понимали, что Бог любит каждого человека, и Бог не искушает никого злом, и не даст быть искушаемым сверх сил, но в искушении даст подмогу и перенести это. Поэтому я думаю, что с одной стороны, тогда, когда мы отходим от Бога, у нас действительно приходит депрессия. И мы это чувствуем, и мы это знаем. И мы понимаем, почему это депрессия. На самом деле глубинные знания сердца, они знают, почему это происходит. И наоборот, когда приходит депрессия от Господа, чтобы подняться, чтобы возвыситься, возвыситься ближе к Господу. И это мы тоже понимаем, что мы застряли. Застряли на вот этом участке жизни и не растем. И тоже мы в глубине этого чувствуем и понимаем, да, потому что написано, сердце человека глубокие воды, но разумный человек вычерпывает их. То есть разумный человек понимает, что происходит, почему такая ситуация. Но еще раз говорю, это может быть многопланово. С одной стороны, это то, что мы отходим от Бога, а с другой стороны, это может быть духовный рост. Ну и даже когда мы отходим от Бога, Бог использует это для того, чтобы это стало духовным ростом.
Дякую. У нас є ще одне запитання, яке надійшло від наших радіослухачів, від Олега з Бучі. Я не ходжу в церкву, в зібрання, у мене десь в глибині душі є віра, але, як я розумію, дуже маленька. Через що віра зміцнюється або росте?
Вот примерно мы в предыдущем ответе как-то это освещали. На самом деле, все, что с нами происходит, Бог обращает все во благо. Написано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Написано, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Я мир мой даю вам. И как бы вот те жизненные обстоятельства, которые мы проходим, все зависит от того, как мы на них реагируем. Если мы ропщим на эти обстоятельства и осуждаем кого-то, то мы не растем и падаем еще в большую яму или самоосуждение, или осуждение других. А если мы принимаем наказание, как в Евреям 12 главе написано, если принимаете наказание, то вы сыны, потому что Бог бьет всякого сына, которого принимает, которого любит. И если мы принимаем, это значит, что значит принимать наказание? Это тогда, когда мы за все благодарим, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Тогда, когда мы благодарим за боль, за скорбь, за еще что-то и верим, что Господь в нас и с нами, и через нас. И поэтому, в зависимости от того, как настроено наше сердце, мы реагируем на обстоятельства. А то, что не ходить в церковь, очень опасно. Почему? Потому что написано в 1 Иоанна, 1 глава, написано, что если же ходим во свете, подобно как Он во свете, и имеем общение друг с другом, то тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы знаете, в одиночку, наверное, не пробиться к Господу, не победить плоть. Почему? Потому что, ну, во-первых, Господь сказал, что церковь Его – это невеста Христова, и Он придет за Своей церковью. И в одиночку нельзя вырваться. Мы все, как духовные камни, устрояем из себя дом духовный. И живые мы камни вот этой церкви. И мы друг другу нужны. Нужны почему? Потому что кто-то силен в одном, кто-то в другом. Вот Слава силен в этом, в том, в чем я слабый. А я силен в том, в чем Слава слабый. И мы нужны друг другу. И скажет ли рука глазу, что мне не нужна, или нога руке, что мне не нужна. То есть это так не бывает. Мы все тело Христово, и мы все очень-очень нужны друг другу. Дары различны, но Дух один и тот же. И Господь наполняет тело разными дарами, и это полнота, когда мы все видим и держимся друг за друга, когда мы видим веру друг в друге, но каждый имеет различные дары. И этими дарами мы утверждаемся и укрепляемся. И еще написано в Ефесянам 4 главе, чтобы мы созидали самого себя в любви, когда мы участники тела Христова. Если ты ни о ком не заботишься, если ты никого не любишь, если ты никому не помогаешь, если вы не носите бремена друг друга, написано, тем самым вы не исполняете закон Христовый, потому что Господь сказал, потому знает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, а именно в церкви мы должны проявлять любовь к ближнему. Мы должны проявлять любовь к ближнему, должны делать добро всем, а наипаче своим по вере. То есть это наипаче, это имеется в виду в церкви, ближним своим. Носить бремена, помогать, молиться, поднимать руки, материально помогать и так далее. То есть мы должны подбадривать кого-то, заботиться о ком-то. Если человек никого не любит, он станет очень неверующим, плохим он станет. Толстой когда-то сказал, если человек никого не любит, он станет очень плохим. Поэтому тут это очень важно, чтобы быть в составе тела Христова.
А мы имеем телефонный звонок. З нами Микола.
Я когда-то изучал Новый Завет, такие направления. То на крыше не входи в дом. Одного берут, другого не берут. Не дают случиться зимой или в субботу. Женщинам беременным, кормящим сосами. Первый ангел отрубил и так дальше. Как вы на это дело?
А вы можете, Микола, згадати, де це написано? Перші цитати були з Євангелії.
Ну, это 24 глава Матфея, я предполагаю, там написано, и тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Двое имеющих жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Ну, я не знаю, в чем состоит вопрос, или надо прокомментировать это место.
Там йшлося про втечу. Моліться, щоб не сталася ваша втеча в суботу. Втеча від чого? Дехто це відносить до 70-го року, ну, коли з 66-го точилася війна, освободительна в Ізраїлі, і в 70-му Єрусалим було взято, і туди загинуло дуже багато євреїв. Дехто історично екстраполює, а хтось каже, ні, це про якісь далекі майбутні часи, які ще не настали.
На самом деле, пророчество в Писании не бывает одноплановым. Вот только вот такое, вот и все. То есть это пророчество может быть всегда многоплановым.
Оно может сбыться 10 раз.
Вот, да. Вот, допустим, разрушение первого храма, разрушение второго храма и разрушение всей этой планеты, ну, на самом деле, оно где-то вот оно продолжается. И это одно и то же пророчество. И пророчество разрушения первого храма можно спокойно интерпретировать точно таким же образом к разрушению второго храма. И поэтому пророчества всегда многоплановые, и если мы посмотрим всю историю, которую показывает нам Господь, на самом деле она-то простая, что Он выводит нас из этой земли, что Он избавил нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. И когда Он сказал Аврааму, выйди из земли сей, это и есть вот наша вера. Наше царство на небесах, наше отечество на небесах, мы тут странники и пришельцы. И Авраам поверил и пошел, не знаю, куда идет. Потом Он выводил его из Египта, потом выводил из Египта народ Божий, потом выводил из пустыни народ Божий и так далее. И в конце в Откровении читаем, что Господь говорит, выйди из земли сей. То есть это все те же самые образы, то, что написано Галатам 1 глава, 3-4 стих, что благодать Господа Иисуса Христа в том, что Он избавил нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца, именно Своей смертью, Своим воскресением, искуплением, что мы избавлены от этого мира. И все это показывает нам, что мы должны быть к этому готовы всегда. И поэтому бодрствуйте, трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа. И если человек скажет, не скоро придет Господин мой, вот это опасность. Опасность настолько, что Иисус Христос сказал, что Он придет и тогда рассечет его и подвергнет одной участи с неверными, те, которые не ждут Господа сегодня. Не завтра, а сегодня. То есть, если человек сегодня ждет Господа, тогда он бодрствует и трезвится, и тогда он не грешит. Да, ну то есть, если ты знаешь, что сегодня придет вечером Господь, нужно ли тебе обманывать кого-то? Нужно ли тебе думать, как приобрести больше денег? Или там нужно ли тебе даже думать о своем исцелении? И так далее, да, что если сегодня придет Господь, а если сегодня придет Господь, ты будешь думать о другом. Как угодить Богу, как проявить любовь, как послужить ближнему, как накормить его. А тот, который говорит, не скоро придет, Господин мой, будет есть и пить с товарищами, и бить там служанок и так далее, то тогда Господь рассечет его пополам. То есть идет речь о нашем сердце и о нашей вере. И Господь сказал, по вашей вере будет вам. Во что вы верите, как вы живете?
Ну от цікаво, це питання термінологічне, чи це питання якоїсь орієнтованості. Наприклад, у євреїв у них все було до землі прикуте. Тобто навіть є така фраза: Господь створив небо і землю. Небо Господу, а землю Он дав нам чоловічим. І всі от обіцянки, що праведні, спадкують землю. и насладятся множеством мира на земле. И все пророчества там, Новый Иерусалим на земле, урожаи там, лев с ягненком, волчица с теленком и так далее. И деякі люди, християни, теж вони от орієнтовані на землю, і вони критикують оцих небесних християн, які кажуть, ми полетим на облачках і будемо там в небесній голубізні, там, значить, з золотими арфами. Ну так їм це здається. Вони кажуть, ні, друзі, ми... Бог дал землю сынам человеческим, чтобы мы обитали на ней вечно. Он исправит землю. Вот в еврейском переданні, в Каббалі є таке поняття тікун, гмар тікун. Исправление. Тобто люди напортачили, але Бог що робить? Він все виправляє. От як ставитися до цієї такої дихотомії небо з земля? Ми час від часу повертаємося.
Да, ми завжди как бы находимся в этом, но давайте опять же смотреть лучше всего 2 Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Или, допустим, 7 стих. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человека». И 13 стих. «Впрочем, по обетованию его мы ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда». Лучше всего трактовать или толковать, или рассуждать на эту тему по 1 Коринфянам 15:50. Он говорит, итак, плоть и кровь Царство Божие не наследует, и тление не наследует нетление. То есть эта земля, она тленна, она видима, она вот такая, которую мы можем пощупать, потрогать, которая была проклята в 3 главе Бытия, 17 стихе. «Проклята земля за тебя, и ты же так же из этой земли прах, и в прах ты возвратишься». То есть это все является вот этим проклятием, которое все равно подлежит тлению, подлежит смерти. А мы получим перерождение новое. И поэтому вот эти образы «выйди из земли сей». То есть мог ли, допустим, Господь увидел Авраама в Уре Халдейском? Ну так давай сделаем Ур Халдейский землей обетованной. Нет, не получается. Бог выводит из Ура Халдейского. Потом пришли в Харан, еще был отец жив Авраама. Ну, можно было Харан сделать землей обетованной. Нет, выйди из этой земли. И потом уже, когда пришел в землю обетованную, давайте мы посмотрим, лучше всего это написано в Евреям 11 главе.
Надлежит еще из нее выйти, из Иерусалима вот. Совершить исход.
Да, да, да. Вот. И, допустим, написано, верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не знаю, куда идет, и дошел. И верою обитал он на земле обетованной, но все равно, как на чужой. И жил в шатрах Исааком и Иаковом со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание художник и строитель есть, которого Господь. Вот в чем наша вера. И поэтому, вы знаете, это психологически очень важно понять, что если мы представим себе, что эта земля будет пережжена где-то как-то огнем, и потом вот он ее исправит, сделает реконструкцию, и мы как-то тут вот, и тут же мы останемся. И так хоть хочется уже так камушек заложить для будущего, если я спасусь, то давай вот тут вот мы уже так что-то для будущего, там камни себе построим, что-то, может, золото какое-то закопаем, то есть огонь туда не дойдет или еще что-то. Нет, в этом-то и суть, что мы будем восхищены. Восхищены на облака, где ожидает нас Господь. Судя по всему, Господь не коснется этой земли, когда Он придет. Написано, что Он появится на облаках, и мы будем восхищены встретине к Нему.
Но небо же должно свернуться.
Свернется, это небо не будет. Ну, потому что этой планеты не будет. Это все превратится в огненный шар. Это будет озеро огненное. А мы в Вышний град Иерусалима. Иерусалим опускается к земле, он приближается, и Господь...
Но не к этой земле.
Почему? К этой земле мы будем восхищены от этой земли на Вышний град Иерусалим.
Но небо не будет, небо свернется, куда восхищено? Есть только небо и земля по Библии, ничего третьего нет.
Нет, ну небо и земля, для этой земли есть небо, для этой земли. Но в Вышнем граде Иерусалима там... Все другое, там мы не знаем какое, но там ни неба, ничего нету, даже солнца нету, и луны нету, и звезд нету. И какое небо может быть там, если там солнца нету? Потому что солнце есть Господь сам, Иисус Христос. Мы не знаем, как это выглядит, мы не знаем, как это было, какие там золотые улицы, да, как чистое прозрачное стекло, нам даже уже это непонятно, тем более все остальное. Мы не знаем, какая там атмосфера, какой там состав, какие там плоды на дереве жизни и листья для исцеления народов, и какая там вода. Мы ничего не понимаем этого. Мы когда будем там, мы будем знать. Но сейчас мы этого не знаем. Мы можем только догадываться сквозь тусклое стекло и все.
Чи можна, на вашу думку, для того, щоб помирити оці два табори, ну, земних християн і небесних, сказати так, що в термінології, от що ми з землі улетім на небо, земля – це нинішнє, земля і небо, в поняття земля входять. А небо, куда мы улетим, это будущее земля и небо. То есть и тут земля и небо, и тут земля и небо. Но под словом небо мы подразумеваем будущее небо и землю, а под словом земля мы подразумеваем нынешнее небо и землю, которые пройдут.
Это, знаешь, примерно так. Представляешь себе два младенца в утробе матери. И один младенец говорит, вот мы родимся, мы выйдем отсюда из утробы, и там какой-то огромный новый мир, там есть солнце. А другой говорит... Да, что-то изменится, но, судя по всему, мы в утробе и останемся, только она будет другая.
Больше будет.
Ну, какая-то она другая будет.
Ну, так оно и есть, мы остаемся в утробе этой атмосферы, так сказать.
Да, просто она будет больше.
Ограничения все равно остаются.
Но эти образы, которые мы можем использовать для себя, чтобы понять, насколько, как можно представить себе, будучи в утробе младенцем, как можно представить себе проспект Победы или улицу Московскую.
Даже свою маму.
Да, даже свою маму. То есть это немыслимо, это невозможно. Поэтому я не думаю, что можно найти компромисс, особенно разумный. Ну, какой-то там...
То есть мы ничего не знаем и представить не можем абсолютно.
Представить не можем. Мы просто верим.
Мы лепечем о том, о чем понятия не имеем.
О чем вообще не... Даже не представляем. Но внутри, в сердце, мы спасены в надежде. Есть вот эта огромная надежда, которая неизобразима ни словами, ни мыслеобразами, ничем. Но есть эта огромная надежда на что-то большое, на светлое, чистое, святое, на вот эту невесту Христову, на вот этот Вышний Град Иерусалим, которого совершенно не представляем, какое оно будет, но мы верим и надеемся, что оно есть.
Клас. Мені нравится лепітати об этом.
Да, да, да.
Дякую, Олексій Анатолійович. Але наш час вичерпано, час нашої програми. Друзі, до нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченком.
До свидания.